первых трех стихах послания к Филимону мы читаем такие слова. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфие, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это вступительные слова личного письма апостола Павла Филимону. Представив себя узником Иисуса Христа, он упоминает тут, кроме Тимофея, брата своего в Господе, трех членов одной замечательной семьи и обращается с приветствием к их домашней церкви. С выражением «домашняя церковь» мы встречаемся 4 раза в Новом Завете. Кроме вышеупомянутого послания, мы найдем это выражение в конце 16 главы послания к римлянам. В это время в Риме жила одна чета, Прискилла и Акила, которую Павел приветствует и их домашнюю церковь. В Риме они имели церковь в своем доме. Если вы обратитесь к 16 главе 1 послания к Коринфянам, который Павел написал из Эфеса, то тут опять мы встречаем эту же пару. «Приветствует вас церкви Ассийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью». Замечательно то, что где бы эти супруги ни жили, они в своем доме всегда имели церковь. Дальше, в последней главе послания к Колоссянам, 3 раз Павел вспоминает домашнюю церковь в тамошнем городе у некоего Нимфана. Выходит, что в Колоссах были, по крайней мере, 2 домашние церкви, так как Филимон тоже жил в Колоссах. По-видимому, в этом городе никто не имел достаточно большого дома, чтобы вместить всех верующих, так что некоторые ходили к Филимону на собрание, а другие – к Нимфану. Притом, возможно, что в Колоссах были те, которым лучше нравился брат Нимфан, и потому ходили к нему, а другим больше соответствовал Филимон, и потому ходили на собрание к нему. Ведь у Бога есть место для индивидуальности, и Он берет во внимание многообразность наших характеров. Главное, дорогие мои, чтобы была любовь между братьями и дух единства. Перед тем, как познакомиться с церковью в доме Филимона, мы должны хотя бы вкратце усвоить вообще евангельское значение слова «церковь». Во-первых, церковь в библейском смысле этого слова не означает какое-нибудь здание. Мы привыкли называть церковью место, где собираются люди для богослужения. Но как может здание быть церковью? Как мы знаем, такие здания безбожники не раз превращали в конюшни, в склады, в цехи, музеи и клубы. Нет, здание, как бы оно ни было украшено, и какая на нем ни висела бы вывеска, не является церковью. По этому вопросу следовало бы провести несколько бесед. Но ограничимся сегодня, отметив само значение слова «церковь». С каким большим благоговением и деликатностью подходил апостол Павел к вопросу о церкви. Говоря о ней, он сказал: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви». Поэтому в нескольких словах мы не в состоянии проникнуть в эту великую тайну. Но это не значит, что мы не имеем права на это. Господь сам сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Небесного». И в другом месте сказано: «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Слово «церковь» употребляется 114 раз в Новом Завете. Происходит оно от греческого слова «экилео». Это значит «вызывать на собрание». И поэтому «экклезия», греческое слово «церковь», означает «собрание» или «общество званных». Иначе говоря, «церковь» в новозаветном смысле означает «общество людей, услышавших призыв Господа ко спасению и потому составляющих общество избранных». Видите, Господь призывает ко спасению всех, но не все откликиваются на Его зов. Только последовавший призыву Господа и уверовавший в Него, как в своего личного Спасителя, составляют общество избранных, то есть экклезию или церковь. Тут важно отметить, что создать церковь не может ни один человек. Христос сказал: «Я создам церковь мою». Он и Он один призывает грешников к покаянию, спасает их и таким образом создает общество или церковь, которой Он является краеугольным камнем. Христос – основа церкви, лишь в Нем стоит она. Его бессмертным словом она возрождена, рассеяна повсюду, но духом скреплена, единым хлебом свыше питаема она. Наш сегодня разбор касается домашней церкви Филимона. По всей вероятности, Филимону, будучи человеком не из бедных, имел дом, в котором могло поместиться порядочное число людей. Сколько их было, мы не знаем. Но апостол Павел упоминает троих: самого Филимона, его супругу Апфию и сына их Архипа. Таким образом, мы видим, что домашняя церковь в доме Филимона состояла, во-первых, из членов его же семьи. Несомненно, были и другие члены этой домашней церкви. Но что все члены семьи Филимона были ее основными членами, это много говорит о Филимоне, о его супруге и о их сыне. Ни одна семья не рождается церковью. И дети, рожденные в семейство верующих, не рождаются членами церкви. Никто без второго рождения не может быть истинным членом церкви. Члены семьи должны сперва пережить в своем сердце возрождение, перед тем, как у них может образоваться новозаветная домашняя церковь. Мой дорогой брат и дорогая сестра, я к вам обращаюсь с вопросом, на который только вы можете ответить. Существует ли церковь в вашем доме? Иначе говоря, имеете ли вы домашнюю церковь? Вы говорите: «Я член общины и регулярно ее посещаю». Нет, я не об этом теперь говорю. Церковь не ограничена, как мы уже заметили, одной группой или зданием. Я спрашиваю, есть ли в твоем доме церковь? Но, может быть, кто-нибудь возражает и говорит: «Я один верующий в моей семье». Вне всякого сомнения, твое положение нелегкое. Но если ты отец и имеешь детей, то делаешь ли ты все, не только словом, но и примером, чтобы приобрести остальных членов твоей семьи Господу? Господь поставил тебя быть руководителем церкви в твоем доме. Другой, может быть, скажет, что я не один, нас несколько верующих в нашей семье. Но не могу сказать, что у нас есть домашняя церковь. Почему нет? Да, к великому сожалению, есть много семейств, которых члены верующие, но домашней церкви в их домах нет. Почему? Не является ли главной причина та, что жизнь одного из родителей, или, быть может, обоих, непоследовательна? Я бы сказал, это одна из главных причин, что поведение не соответствует исповеданию. Трудно, дорогой друг, собираться всей семьей вокруг Слова Божия и молиться, если остальные члены семьи видят несостоятельность твоей веры. Но чтобы иметь настоящую домашнюю церковь, недостаточно собираться вокруг Слова Божия и молиться только тогда, когда вздумается. В этом святом деле мы должны быть так же регулярны, как в принятии пищи для тела, ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но разрешите задать еще пару вопросов. Допустим, что у вас уже есть домашняя церковь. Вы регулярно собираетесь и прославляете Бога в вашей домашней обстановке. Но попрошу вас, посчитайте, сколько в ней членов. Вы говорите: «Слава Богу, мы имеем 4 члена». Значит, есть чему радоваться, правда? Но в вашем доме 5 или 6 членов семьи, не так ли? Почему остальные не члены церкви? Отец, ты являешься членом церкви в твоем доме? Или жена должна нести всю ответственность духовного воспитания остальных членов твоей семьи? Кто еще не обращен в твоем доме? О, возлюбленные братья и сестры, кто бы вы ни были, если есть в вашем доме те, которые вторым рождением еще не стали членами вашей домашней церкви, то взывайте Господу день и ночь, чтобы Господь их спас. Церковь в твоем доме – жалкая церковь, если члены ее довольствуются теми, которые спасены и ничего не делают, чтобы приобрести каждого, без исключения, члена в общество искупленных. О, друзья мои, если вас, верующих, семеро, а в доме вашем восьмеро, то не переставайте умолять Господа, чтобы и восьмой обратился. Какая сила, когда семеро объединяется в одном вопле к Богу. Разве Бог может отказать в такой молитве? Молись, трудись, молись так, чтобы имя Господа не хулилось, пока весь дом твой не будет истинной домашней церковью. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. В первой проповеди после излияния Духа Святого, когда родилась Церковь Христова, Петр сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Но домашняя церковь не должна этим довольствоваться. Слава Господу, если все члены семьи являются возрожденными членами ее. Но это только начало. Если в твоем доме столько верующих, все принадлежат к твоей домашней церкви, то скажите, что делаете вы для Христа, для расширения Его царствия? Подумайте, какая польза иметь церковь, которая довольна своим достижением. Она наметила себе задачу, чтобы вся семья обратилась к Господу. И слава, и благодарность Господу за это. Но если она на этом пункте стала, то я боюсь, что такая церковь скоро оставит свою первую любовь, и Господь должен будет сдвинуть светильник ее. Заметьте, как Павел обращается к Филимону, главе домашней церкви в его доме. Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Филимон был любим не только Павлом, но и другими за его заботу о их духовном благополучии и за самоотверженный труд для Господа. Филимон не избегал труда. Он был способен к труду. Это не значит, что у Господа в счету только если человек умеет проповедовать, учить, петь или играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. У Господа в счету всякий труд для него. Что бы он ни просил тебя делать, помни, что ты делаешь это для Господа. Нигде не сказано, что Филимон был проповедником, но он имел дом, и этот дом он посвятил Господу, и двери его дома были всегда открыты. Он приглашал людей к себе, чтобы они слушали Слово Божие. Дорогие мои, нет такого верующего, который не мог бы что-нибудь сделать для Господа. Может, Дух Святой тебя не одарил для какого-нибудь публичного служения, но это не значит, что ты не можешь служить Господу. В винограднике Господнем есть место для каждого из нас. О, возлюбленный, какая честь быть соработником у Бога! Если Господь дал тебе только один талант, то употреби его, как сделал Андрей. Он привел своего брата к Иисусу Христу, Симона Петра. Этот талант каждому дан. Сказать другим о том, что Господь совершил над твоей душой. А теперь познакомимся с женой Филимона. Счастлив тот, который имеет добрую жену. Филимон имел хорошую супругу, Апфию. Она не только была верующей, но всеми любимой. Павел говорит: «Апфия возлюбленная». Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Какое благословение иметь помощницу, которая поощряет, ободряет, трудится вместе с мужем и не тянет в свою сторону. «Уверена в ней сердце мужа», — говорит Слово Божие. «Она ему не в тяжесть и преграда, но она верная сотрудница, подвязающаяся вместе с ним в деле Божьем». Такова была Апфия. Не мудрено, что у таких родителей был и достойный сын, Архип. Его Павел называет сподвижником нашим, и ему Господь поручил определенное служение. Это мы видим из послания апостола Павла к Колоссянам, где он пишет: «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Что-то случилось. Кто-то, может быть, обескуражил молодого сподвижника Архипа, и Павел должен был предупредить его: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Друг мой, если Господь призвал тебя на свое служение, ты никогда не будешь счастлив, делая что-нибудь другое. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, мог сказать апостол Павел, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, скажем вместе с Иисусом Навином: «Я и дом мой будем служить Господу». О, мой друг, будь верен твоему призванию. Приведи твой дом в порядок, если алтарь в нем разрушен, и восстанови его без замедления. Начни сейчас регулярно собираться со всем семейством твоим вокруг Слова Божия. Нет большей радости, чем всем домом служить Господу. Если ты чадо Божие, то нет никаких извинений, чтобы в доме твоем не было домашней церковь. Но я не хотел бы закончить сегодняшнюю программу, не задав последний вопрос, но самый важный из всех вопросов. Этот вопрос будет личный вопрос тебе, мой друг. Принадлежишь ли ты к Церкви Христовой? Рожден ли ты свыше? Никто сам не может себя возродить. Это дело Духа Святого. Он делает нас новым творением, а нам нужно только верить в Иисуса Христа. Слово Божие говорит: не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.